Дорогие друзья, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. И я вам представляю моего собеседника, митрофорного протоиерея, первого помощника правящего архиерея, настоятеля храма Рождества Христова, отца Владимира Зязева. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Давненько мы с вами не встречались. И вот эта неделя, вы знаете, давайте поговорим вот об этих праздниках, начнем, по крайней мере, наш сегодняшний разговор о праздниках, посвященных нашим почитаемым святым. В понедельник был день Андрея Первозванного, завтра Саввы Старожевского 16-го, 17-го великомученицы Варвары, 19-го Николая Чудотворца. То есть посмотрите, почитаемые на Руси святые, которым мы поклоняемся, с которых мы, как православные люди, должны брать пример.
Мы должны пример брать, мы должны у них учиться жить.
Учиться
мы
жизни.
Мы должны вообще-то сообразовывать свою жизнь с жизнью святых. Но то, что вы отметили, что на неделе вот на этой четыре праздника у нас было и будет еще, ну, здесь, наверное, надо уточнить, что у православия каждая неделя. И на каждой неделе
много
у нас столько образов Божьей Матери, около 400.
Да,
и ведь каждый образ, он где-то ведь являлся, ведь он с чего-то писан. Где-то было или какое-то знамение, или какое-то явление Пресвятой Богородицы. Возьмите Николая Чудотворца, да у нас ни один русский, не только русский человек, он без имени Николая Чудотворца и не живет, и все его помнят, и все его знают.
Обязательный образ в избе каждого человека.
И тоже ведь сколько у нас связано, вот если взять с жизнью Николая Чудотворца, да, жизнь такого великого святого, да каждый день она имела какие-то свои отметины духовные, кому-то вразумительное, кому-то наказательное. От Николая Чудотворца и наказание.
Можно ведь схлопотать,
он,
да?
Он ведь ария ударил, это факт.
Хотя кротости был великий
человек.
Хотя
был величайшей кротости. Вот, возьмите Андрея Первозванного. Это апостол, который гор Киевских достиг и крест воздвиг. И предсказал великую благодать на сем месте. И для гор Киевских, а с Киевской Руси пошла, и пошло и православие по всей Руси, и дошло уже и до всех холодных океанов и морей, и гор Кавказских. И тоже ведь, наверное, его путешествие, это что ни день, что ни слово, это же такие величайшие мужи, что ни слово, то жемчужина, что ни предложение, то поучение, которое можно в веках повторять и повторять. И поэтому мы вот говорим о Варваре великомученице, ее великое смирение, ее великое познание Бога, ее удивительное пришествие к Богу. Ведь это все поучение. И здесь вот, когда мы говорим, вот вы, когда мне перечислили так, ну я это и знал, это список, но вот вы сейчас прочитали только четыре таких, как бы в наших краях,
да, только,
как бы знаменательных.
Да, самые таких. Знаменательные, самые такие вот,
но и то я
на слуху, что называется.
Пришел, и то я пришел так немножко даже в смятение, потому что у Николая Чудотворца столько чудес, что можно каждое чудо рассматривать, почему это было явление, почему вот это явление было. Почему вот он так поступил, почему не так поступил, почему вот он там помог человеку, который хотел даже своих дочерей на легкий путь жизни, на такой страшный путь жизни, даже уже хотел их, так сказать, ну почти благословить, таки вот отправить, допустить это. И вот уже можно рассматривать и тему вот эту вот очень сейчас распространенную, тему страшную, тему жуткую, тему, коверкающую души людей, души детей. Вот, возьмите, почему Варвара Великомученица поступила вот так вот, и мы тоже знаем, как там стройка шла, и как в этой стройке она дала свое распоряжение, и вот опять уже, и вот Святая Троица, и вот ее великие мучения, ее великая мудрость, ее великое познание, и ее великая битва с, в общем-то, неглупыми мужами того времени языческими, но ведь она билась с ними словесно и победила. Возьмите опять же Андрея Первозванного, можно много. Ведь возьмем даже вот нашего Семена Верхотурского.
Да.
Он тоже вот уже
скоро
вот
будем
вот
праздновать,
уже.
Да.
Возьмите рыбак, возьмите дело его было шить шубы. Возьмите, мы не видим от него, не слышим от него великих проповедей. Мы вообще не слышим его слов, вот его лично им сказанных слов, его поучений. Но ведь так он прожил свою жизнь. Вот уже и сообразуй христианин свой же, он так ее прожил. что эта жизнь оставила след. И этот след уже идет через века, и уже, можно сказать, через многие века идет этот след. И он учит нас жить. И мы, вглядываясь в память Симеона Верхотурского, мы, вот даже не слыша его каких-то вот им лично сказанных слов, писаний, поучений, наставлений, проповедей, мы смотрим и думаем: Господи, Отче Симеоне, научи нас такому же смирению, такой же кротости, такому же трудолюбию, такой же тихости жизни, то есть тихо и скромно жить, сидеть на камушке, рыбачить рыбку, жить у крестьянина в доме, трудиться, и ведь он туда пришел не в этот дом даже и к крестьянину, ведь он шел не хозяином, не почетным гостем. Он шел туда работником шить шубу, ему супруге крестьянина или деткам крестьянским. И они, наверное, были и капризные, эти крестьяне, и тоже ведь уставали, тоже трудились, тоже были какие-то несчастья, тоже были какие-то лишения. И он вот это все выдерживал. И чаще всего, как ведь раньше было, где работал, там и поспал. Где поспал, там и покушал. Вот и все ведь. И, простите меня, не было там отдельных комнат, удобств каких-то. Там было все по-деревенски. Если кто был побогаче крестьянин, то он, наверное, смог бы купить себе шубу где-то и на ярмарке. Значит, это были и крестьяне-то не из богатых.
Ну, не самые, да,
скажем. И вот возьмите опять же, когда он уходил, и вот остался вот такой маленький момент, тут он уходил из дома и не пришивал пуговки.
Что-то там, петли.
Вот, и мы слышим, вот это до нас осталось, и крестьяне первого, даже роптали, как это так, он такой-сякой, он ушел, вот не доделал, то, что он денег не брал, то, что он, и только потом, через годы и годы, вот это все, что ведь он денег-то ни у кого не брал, что он ведь очень скромно питался, что он жил, неся все тяготы крестьянской жизни, и при лучинке, представьте, дорогие швеи, кто
не было ведь электричества, да?
Ведь он при лучинке сидел и при лучинке шил. И вот посмотришь, и оказывается, вот оно, поучение. Мы ведь от Андрея Первозванного не получили каких-то словесных поучений. Мы получили очень такое глубокое слова. И гор киевских достиг. Представьте, он туда шел. Через горы и леса, через реки и моря он шел и шел. А шел-то ведь он не просто. Ну ладно бы, вот достиг гор киевских. Вот мы сейчас собрались, несколько там, 10 молодых людей, взяли с собой денег, взяли с собой еще что-то, современные палатки, современные там телефоны, и отправились в путешествие до Киева. Это было бы интересно, наверное, даже. Но и то не безопасно.
Даже пешком можно было бы, да, вот сейчас идти, да. А тогда пешком.
А тогда как было, он шел,
да,
по бездорожью.
Наверняка.
А зверей-то ведь водилось, не говорят, побольше значительно, чем сейчас. А разбойников-то водилось очень много, а язычество свирепствовало. И ведь он, наверное, как и апостол Павел, заходил в каждое селение. В каждом селении он оставался, проповедовал, учил, шел дальше, по дороге встречался, опять же учил, проповедовал. И вот мы видим, что он нам оставил. Он нам оставил такую проповедь своей жизни, от которой мы и сейчас, и нам, владыка наш, и святейший патриарх, и синод, и постоянно нас учат: идите, учите, да не идите, садитесь на трамвай, или садитесь чаще всего и на машину, поезжайте, говорите, и говорите это даже не громким голосом, представьте, вот одно дело говорить, когда ты можешь спокойно говорить, даже если что, через усилитель какой-то, вот как я сейчас говорю, меня слышат при желании пол Европы слышат, или когда там 50-100 человек, и 2-3-5-10-часовая беседа идет, а ведь там не было усилителей. И он говорил, от одного, так простите, говорения можно очень изрядно устать.
Вот.
Ведь надо было еще и знать, что сказать. И ему ведь, как
а ведь
и спаситель, задавали каверзные вопросы, и ему ведь угрожали, и он ведь где-то кого-то исцелял, но он апостол, и он и творил исцеление, творил знамения, чудеса. И кто-то этим чудесам радовался, а кто-то ведь и злобствовал. Когда спаситель воскресил Лазаря, то люди, которые видели, что Лазарь уже разлагался, и Спаситель ее воскресил. И что же мы дальше слышим? А фарисеи собрались, на совещании, чтобы убить, если возможно, и Лазаря. Они его уже один раз убили, но их не проняло это. Они его еще раз решили убить. И Лазаря, возможно, убить. Но ведь и апостол Бога, дана ему благодать, и он тоже творил. И мы читаем, апостол Павел воскрешал, и апостол Петр воскрешал. Наверное, апостол Андрей Первозванный. Просто нам не оставила история таких вот, именно таких моментов. Да, потому что и тех моментов уже и Павла, апостола, и Петра, и хватило уже и тех моментов. Без воли Божией не идет история. Но ведь, наверное, тоже были чудеса. А значит, были и завистники. А значит, была и злоба. А значит, кто-то и думал, да убить его, то ведь за ним сейчас вся наша языческая, вся наша паства, община вся языческая уйдет ведь за ним. Надо его убивать. Я что буду делать, волхв там, и язычник там, жрец языческий, что я буду делать? Он же у меня заберет всех. Он же ведь учит-то прямо не поклоняться языческим богам. И тоже было. И он шел, и пришел, и достиг, и крест воздвиг. Вот это вот, конечно, на эти размышления и навевают все наши святые и этой недели, и другой недели. Если вот так вот начинаешь думать, вот так вот задумаешься, углубишься, и как-то вот, ну, позволяешь себе какую-то немножко, ну, что ли, да простит Господь, ну, какую-то вольность, что ли, потому что мы действительно не знаем, как достиг гор Киевский Андрей Первозванный. Мы знаем несколько минут жизни, ну, в общем, если взять по отношению ко всей жизни, да, ну, несколько часов жизни великомученицы Варвары, но мы не знаем всю ее жизнь, но ведь жизнь святого. Мы знаем жизнь Иоакима и Анны, но знаем тоже только-только-только.
Ну, буквально маленькие абзацы, да.
Но ведь мы видим, как была жизнь настолько чиста и велика, что чрево Анны удостоилось вместить в себя Пречистую Деву Марию, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. И в данном случае Иоаким, ведь было зачатие, зачатие было, если Дева Мария Спасителя зачала нам от самого Господа, от Духа Святаго, то ведь Анна-то зачала Деву Марию таким человеческим, нормальным отношением, уже в преклонном возрасте, но ведь насколько же была велика жизнь, если вот даже человеческое зачатие не помрачило чрево, не омрачило, не осквернило чрево Анны, а в нем возросла в этом чреве Пресвятая Дева Мария. И вот это мы тоже видим. Можно, нам известны только искорки, вот как молния, как бриллиантик сверкнула, и если внимательно посмотреть, а ты внимательно присмотрись, и ты почувствуешь, что ты немножко человеческие глаза слепнут, а душа освещается. Почему слепнут человеческие глаза? Потому что они, им тяжело смотреть на чистоту. Вот как на солнце нам тяжело смотреть. Так и здесь, на чистоту, вот на эту бриллиантовую, на это сверкание бриллианта. Тяжело смотреть человеческим глазам. Они грешны, а душа освещается. Она частица Бога, она освещается и набирается силы.
Батюшка, а вот скажите, пожалуйста, вот мы говорим жития святых, рассказываем о том, как они жили, как они проповедовали Слово Христово. А вот что значит для нашей современной жизни их жизнь, их пример? Вот что мы можем почерпнуть для себя? Скажите, пожалуйста. И вообще, вот насколько, так сказать, мы ушли от вот такого пути жизненного человека, праведного пути? Насколько наше общество сейчас отстоит от него? Отдалилось, что ли, как бы вот сказать? Что можно людям сейчас вот сказать? Что можно посоветовать? Вот вы, как священник, как уже много десятилетий служащий в церкви, видящий жизнь, что бы вы могли сейчас сказать, какие аналогии возникают?
Наверное, вам известно и, несомненно, известно. 10 декабря сего года в Санкт-Петербурге была конференция, на которой были подняты очень актуальные, я бы сказал, вот знаете, вот просто вопиюще актуальные вопросы, которые мы или победим и искореним, что почти невозможно, очень, или они искоренят православие. Они его не искоренят, они его эволюционным путем приведут к тяжелым последствиям. Вот здесь именно внутрицерковная распри, младостарчество, раскольничество и суеверие представляют в наше время наибольшую угрозу церкви. Понимаете, это на самом деле так. И здесь даже оно и младостарчество чисто даже физическое, когда, знаете, смотришь, вот молодой батюшка, ему еще 25, там, 28.
Да пусть лет, даже 40 лет, лет. Ну и что
и это? Вот он, ну а тут я еще даже и по возрасту, и вот он сидит с миной такой, именно с миной знатока и мудреца, проповедует о тех вопросах, в которых он сам еще не научился разбираться. И это очень часто. И есть еще и другое такое, тоже младостарчество. И мне много таких моментов известно, даже и в нашей епархии есть. Вчера был просто, ну, инженер, педагог там, или рабочий. Ну, вот ему исполнилось 50-55 лет. Он всегда к церкви относился настороженно или так. Но потом он вышел на пенсию, а как инженер, как рабочий, уже слаб, как инженер. Ему там новые молодые инженера где-то есть, он там не нужен. Он думает, а что делать, то ведь на пенсию-то не прожить. Отдай-ка я пойду священником. Вот он походил месяц-два в церковь, тихонько-тихонько заявил, что он желает быть священником, и стал священником. И видишь, когда с ним беседуешь, что он и Евангелие-то есть открывал 5 раз в своей жизни, а может и не открывал. Мне приходилось, к сожалению, очень это нечасто, но это бывает. И вот он такие ежовые рукавицы, такие бремена по-евангельски связывает, тяжелые и неудобоносимые, как Спаситель говорит фарисеям и книжникам, а сам и перстом, говорит, не хотите их даже потрогать. И вот это тоже младостарчество. И когда было, мне помню, показали фотографию, я смотрю, стоит схи-архимандрит. И этому схи-архимандриту возрасту, ну, по крайней мере, на фотографии, ну, если есть 21-22 года, ну, вы меня простите.
Откуда он?
Откуда он, я спрашиваю. Потом подтвердилось, что и возраст-то такой. И я помню, это и у нас здесь был один архимандрит, которому было где-то 20 лет. Архимандрит. Вот сравните, вот архимандрит отец Авраам и архимандрит вот 20-летний. Это же ну ни в какие ворота. И что интересно, а сколько молодых священников, которые начинают учить. И начинают учить чему? А тому, как они сами понимают жизнь. Они еще, простите, сами не оторвались ни от джазовой музыки, ни от боевика по телевидению, и ни от каких-то там личных желаний и тяги душевной какой-то там, где он молодежных таких своих влечений. И вот он начинает учить. Вот этот человек с высокой кафедры начинает. А кафедра священническая очень высокая. Это священническая кафедра. И вот это, конечно, духовное уродство. Я не хочу переходить на лица. Слишком это вопрос серьезный, чтобы называть здесь какие-то имена, какие-то приходы. Но это есть. И это страшный момент. Когда человек, ну, где уж какое-то епархии было, не буду говорить. Ну, это я к слову говорю. Когда человек сначала, он начинает попирать устои церкви, того, кто перед ним в этой церкви. Потом он начинает попирать тех, кто рядом с ним стоит, старших духовенства. Потом уже начинает добираться до архиерейского сана, уже его попирает. Уже вот это не так. Я помню, у нас был один случай, это факт, это в нашей епархии. Было лет, наверное, 8-9 назад, тогда еще не батюшка, работал трактористом в колхозе. Ну, уверовал, стал церковь посещать. Тракторист образования высокого такого не имел. И вот его рукоположили. И вот вы знаете, я захожу однажды, ну, назову храм, в Троицкий храм, прекрасно расписанный. Это было лет 8 назад. И вот смотрю, этот батюшка, а он, его рукоположили, и он в Троицком храме проходил ставленнический сорокоуст, как священник. И вот он стоит, его окружили тут люди несколько человек. Он говорит, да, вот иконы написаны не так. И куда смотрит архиерей? Дословно, иконостас сделан не так. И что думает настоятель? Я его к себе вызвал. Он у меня в кабинете и то. Да ну вот если вот не так, вот это вот не так. Я говорю, ну ты мне покажи, почему ты решил, что это не так. Я ему 2 часа объяснял и, похоже, так и не объяснил, потому что в конечном итоге он до того зарапортовался, что а дьявол-то ведь за нами следит, за всеми. Если человек впал в гордость такую, то дьявол его взял, ну и этот человек потом впал в грехи, и владыка вынужден был его под запрет отправить. Представьте, Вот он устоял, вот его не услышали. И ведь он завтра выйдет на приход. Да что ему архиерей? Да что ему патриарх? Да что ему священный синод? Да что ему те, которые были до него и в этом храме? Или его в гонениях удержали и не дали закрыть? Или в начале гонений его открыли этот храм и строили его, не щадя ни себя, ни живота своего, как говорится? Что ему это все? Он тут же скажет, это не так и то не так. Если он меня сейчас слушает, ну, вряд ли, но может быть и слушает, он остался в нашей области, этот человек уже снова где-то на производстве работает. Ну что ж, дай Бог, чтобы все-таки хоть сейчас вразумился. Я помню вот такой вопрос, когда ко мне подходит женщина в другой области. Подходит ко мне женщина и говорит, батюшка, вот у меня дочери осталось до родов месяц. И она пошла на исповедь к священнику. Ну и в чем-то ему покаялась, а ей месяц до родов осталось, ровно по календарю. Он ей сказал, вот тебе строгий пост, хлеб и вода, и столько-то поклонов ежедневно. Я говорю, матушка, я не в силах, я не здешний священник. Я не имею права решать тоже изменять то, что ему ей назначил священник. Но вы мне покажите этого батюшку. Мне его показали. Я к этому батюшке подошел, ну и спросил. Вот так разговоры издалека, так ну, представился мы с ним беседуем. И я так тихонько подвел, говорю, как там вот у вас детки есть? Он говорит, есть вот у меня дочери, вот внучка. Я говорю, ну и как, внучка, наверное, уж? Да, вот внучка, вот вы знаете, в положении. Ну, я тихонько подвел, наверное, говорю, пост, наверное, говорю, строгий все-таки, вы священник такой серьезный. Наверное, строгий пост несет, наверное, как-то молится. Да нет, батюшка, уж какой пост, она же в положении. Вот тогда я ему сказал, батюшка, а как же ты вот решился? Женщине осталось месяц до родов, и ты ее посадил на хлеб и на воду, и еще поклоны земные ей назначил. А если она во время этого поклона родит, или у ней кровотечение откроется, тебе не кажется, что ты будешь в убийстве, в прямом убийстве повинен, батюшка? И вот он тогда растерялся, он не ожидал. Что ж ты, говорю, так? И вот эти слова евангельские ему привел. Связывайте бремена тяжелые и неудобоносимые, а сами и перстом. То есть для нашей дочки, нашей внучки можно. А вот там уж я покажу, какой я строгий. Знаете, мы любим иной раз показать, какие мы строгие. Да, вот батюшка у нас такой-то строгий, он как скажет, все боятся, он как скажет, все в слезы. Строгость нас учит Серафим Саровский, и Сергий Радонежский, и Симеон Верхотурский, и Андрей Первозванный, и все апостолы, и сам Господь. Строгость к себе. И после этого он постился 40 дней. И напоследок взалкал. И тогда дьявол приступил к ему искушениями, Господу нашему. И в другом месте помним, он где-то разве сказал, апостолы, молитесь до кровавого пота? Но мы читаем в Евангелии слова, и молился он, и были капли пота его, как капли крови, падающие на землю. Сам-то он молился, но никому нигде он, блудница, он сказал, женщина, где твои обличители? Все разошлись, Господи. И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. И вот это вот кроткое, человеколюбивое предложение, казалось бы, очень короткое, иди и впредь не греши, да оно прожгло ее от головы до пят.
Нежели какие-то...
Нежели какие-то, вот ты тут, вот меры иди. Такие. Разве он даже того разбойника обличил, который над ним ругался? Его ругал разбойник один, но ведь мы не читаем в Евангелии, что он обличил. Ты, брат, он мог ему перечистить его грехи, но он его не обличил.
Но он знал о них.
Он знал о них, Спасителю Всеведущий Господь. А другой разбойник в кротости покаялся, он сказал, ныне же будешь со мной в раю. Вы знаете, мне довелось как-то слушать такую беседу, как беседовал один священник с баптисткой. И вот эта баптистка ему говорит, да все погибнут, вот только вот избранные, вот наша вот вера только там. И вот он так спокойно спрашивает, а сколько же вас всего-то? Ну вот нас всего там, может быть, в стране там, ну, 50-100 тысяч. Он говорит, да что-то вы слишком щедро так остальные 7 миллиардов населения в ад-то посылаете. а может быть, вот лучше было бы, вот если вы такие верующие, так, может быть, на колени бы встали, как Илья пророк вставал, как Моисей вставал: «Господи, меня накажи, народ оставь!» И вот если бы вы встали и молились бы: «Господи, мы пусть погибнем, но ведь 7 миллиардов населения земли идет на погибель, Господи, пусть лучше мы эти грехи на себе понесем за них, их спаси, мы в ад пойдем», я уверен, и вы бы пошли в рай, и за вами бы пошли миллионы и миллионы, а не единицы, и тогда бы вы угодили Богу, а мы почему-то их так щедро всех в ад-то посылаем. Помнится, в одном месте молодой священник, его пригласили на одну беседу, военную сидеть, давненько это было, лет 9 назад. Ему сказали: «Батюшка, вот вы поздравьте тут нам, скажите, ну минуток 6-7 мы вам дадим». Ну, батюшка вышел. В течение 50 минут он говорил грозные слова, что все они пойдут в погибель, что все они уже прямо чуть ли там не дьяволу принадлежат. Ну, а из этого исходило: если вы все в погибель, то я-то в рай. Все они-то в погибель, я-то в рай иду.
Я-то другой, да?
Я-то ведь другое дело.
Как тот фарисей.
И вот после этого ко мне уже пришли, как-то я беседую с ним, они говорят: «Нет». Я говорю: «А что же вы, священник, не пригласили? Хватит нам одного опыта». Вот это тоже молодостарчество. И можно многое-многое. Вот сейчас, когда молодые свои догматы, да, они как бы вроде это, они свои создают догматы-то. У них уже свои догматы, свои сны, свои приметы. Я помню, как один человек, ну, это не священного сана, человек один, учит женщину. Женщина говорит: «Она такая верующая считает себя». Женщина говорит: «Да вот, матушка, вот у меня вот дочка вот на аборт идет, вот что делать-то?» Эта женщина ей говорит: «Ты, матушка, скажи, чтобы дочка обязательно причастилась, а уж только потом шла на аборт. А почему? Да пусть ребенок причастится». Ну, тогда я грешным делом сказал: «Матушка, ты что, так уж и скажи тогда, ты, мол, сначала причасти, а потом убивай». Прямо-то. «Ты сделай все, чтобы дочка не сделала аборта. И скажи: доченька милая, вместе будем, последний кусок разделим, последнюю копейку поделим, все сделаю, чтобы ты как-то роди и вырасти. Давай уж как-то не будем этого греха брать. А мы учим так, опять легкий путь к спасению. Ты причасти, а потом еще 40 крестиков раздай, а потом еще 40 детских там распашонок раздай, и все, тебе тут не слишком ли дешево Царство-то Божие мы берем. Душа-то где наша?»
Возвращаясь к вопросу о значении подвигов вот наших святых, и Андрея Первозванного, и великомученицы Варвары, и Николая Чудотворца, вот чему учат они, батюшка, вот нас, современных?
А вот смотрите, здесь ясно и четко. Они учат нас. Это я говорю как-то, может быть, немножко даже по-книжному, так, такую забитую фразу. Они учат нас изучать, читать, осмысливать Святое Писание. Основные книги Святого Писания. Новый Завет, Ветхий Завет, Псалтырь. И учиться у тех святых, которые так и жили. И вот если ты стал священником, если ты стал просто христианином, ты ежедневно читай Святое Писание, размышляй над ним, и ничего своего туда не посмей добавить. Помнить надо слова, вот всем младостарцам, и духовном сане, и светским лицам, пусть это женщина, мужчина, которые вчера уверовали, сегодня всех учат. Помнить надо слова. Убавивший хоть одно слово от Святого Писания, или прибавившего к нему, тот, кто убавит или прибавит хоть одно слово Святое Писание, тому Господь даст язвы неисцеленные. То есть, ну, я своими словами говорю, а Господни язвы, они страшные. Господни язвы, они не на теле, они на душе. А что на душе, то вечно. Всю жизнь будет боль. Не всю жизнь, а вечность уже всегда, простите, не всю жизнь, а всегда будут болеть и эти язвы, и тревожить. Поэтому бойся, чтобы Господь не наложил на тебя, а поэтому не добавляй ни одного слова. Я помню, одного батюшку рукоположили. Через полгода там началось прямое младостарчество. И я к ним пришел домой, думаю, дай посещу как-то, так специально зашел домой, думаю, сейчас зайду, чайку. Это было лет, наверное, 15 уже назад. И думаю, за чайком вот посидим, так побеседуем, вот о том, о другом. Сидим, беседуем, и я говорю, а вот, батюшка, ты говоришь вот это, а как на эту тему псалтыри? Как-то тут получилось так, что он вопрос поднял, а в псалтыри вот буквально прямой ответ, вот прямо даже вот в словах псалма прямой ответ. Я говорю, как вот тут пророк Давид вот так пишет? И вы знаете, вот ни капли, ни одного грамма нет лжи в данном случае моих слов. Матушка встала и сказала, ну, значит, и пророк Давид ошибался. Ничто же усумнясь. Вот, значит...
Ошибался, да?
Да, и даже и пророк Давид ошибался. И ведь вот это вот удивительно, но вот бывает даже, когда показываешь кому-то на Евангелие, на апостольские слова, то хоть и промолчит иной, но все-таки думает, ну, что там, примерно так. А ведь начинается, вот возьмите, вот, например, сейчас, вот даже чисто внешняя дисциплина православного человека. Mm-hmm. Возьмите, вот, что греха таить? И вы, наверное, видали, дорогие радиослушатели, когда батюшка идет в подряснике по часу, а этот подрясник расшит и вышит, ну, точно, как бухарский халат. Но ведь у нас есть строгость. Священник, как военный. У военного попробовал бы военные погоны свои цветочками расшить. Или китель свой. А мы почему-то это допускаем. Возьмите наши бороды и наши волосы. Большинство священников подстриженные и побритые. Или бородка там такая оставлена. Но ведь когда нас рукополагали, мы ведь знали, на что мы идем. И вот с этого малого мы говорим, а что это внешнее? Я помню, мне задал вопрос в семинарии. Мы еще тогда учились, и на заочное отделение съезжались. И вот спорим мы там, вот бороду, волосы. И вот мне один батюшка говорит, а что ты, неужели ты веришь, что вот в этих волосах есть благодать какая-то? Я говорю, нет, волосы это просто волосы, какая у них благодать. Но вот ради чего ты их сбрил? Если ты вчера неудобно наклонился над огнем, и они у тебя просто погорели, ну, я не думаю, что ты благодать потерял. Если у тебя какая-то болезнь там на голове или на бороде, тут как раз где надо и бороду необходимо сбрить, ну, я не сомневаюсь, что тут никакой благодати ты не потерял. Но если ты побрил, подстриг голову и побрил бороду для того, чтобы на тебя пальцем не показали, вот поп идет, для того, чтобы тебе, как кажется, как интеллигентно выглядеть, если ты для этого побрил или постриг, если ты побрил и постриг, чтобы в тебе священника не узнавали, то, несомненно, ты, беря в руку бритву, ты уже теряешь благодать. Или ножницы, вот и все. Или садясь, усаживаясь в кресло парикмахера, чтобы тебя постригли, ты уже теряешь благодать. И это факт. И я знаю священников, опять же, я не скажу, какая область там, это наша или нет, но эти священники вообще у парикмахеров, и даже монахи, у парикмахеров у них прическу делают, и причем они не стесняются сказать, что эта прическа им обходится достаточно больших денег. А здесь надо подумать просто, а была ли она вообще-то? Может быть, она тут у престола и осталась после рукоположения?
Благодать.
Да, благодать. Видит Бог, я ни в какой мере не считаю, что у меня есть какая-то благодать. Я грешнейший человек, и не буду громко говорить, что я самый грешный на земле. Ну, наверное, недалеко от самого грешного. Если не удивлюсь, если и самый грешный, но уж точно, ну что недалеко от самого грешного, это точно. Вот, поэтому если кто-то там скажет, что вот он себя, за кого, ни за кого не считаюсь. Считаю себя за очень недостойного, очень нерадивого священника, которого Господь терпит только из его милости ко мне и благодати.
Батюшка, мы будем завершать сегодняшнюю нашу с вами беседу. Ну вот, мы сегодня с вами говорили о том, что эта неделя наполнена днями святых, которых мы очень почитаем, и Андрей Первозванный, и Сава Сторожевский, великомученица Варвара, Николай Чудотворец, наконец, вот 19 декабря будем праздник этот отмечать. И о том значении, которое они имеют в нашей жизни. А что бы вы могли пожелать, завершая нашу беседу, нашим радиослушателям?
Знаете, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, я понимаю, что трудно, очень трудно встать на стези той жизни, которую прожили эти святые, и Симеон Тримифунский, и Варвара Великомученица, и Николай Чудотворец, и Андрей Первозванный, и многие другие святые. для простого человека в наше время почти невозможно. Но пожелать хочется, чтобы мы хоть чуть-чуть, понемножку сообразовывали свою жизнь с жизнью святых, сообразовывали ее. В чем-то проповедью Андрея Первозванного, как он шел по языческой Руси, по Киевской, на языческой Беларуси. В чем-то милосердием, человеколюбием и ревностью, это как раз вот младостарчество говорится, ревностью по Боге Николая Чудотворца, в чем-то действительно юношескому, можно сказать, юношеской твердости в вере Варвары Великомученицы, которую роскошь и богатство, и знатность, и красота не смутили. А ведь в данном случае, смотрите, мы говорим сейчас о искушении молодежи, а разве это мало искушение быть богатейшей девушкой и наследницей?
Красивой, да?
А разве это мало искушение быть красивейшей девушкой времени? А разве малое искушение быть знатнейшей девушкой того времени? Это ведь каждый этот вот момент, он несет столько искушений. И ведь они ее не смутили, она явила твердость в вере. Мы скажем, как этого достичь? Я не знаю, но вот такой свой маленький пример приведу. Когда-то давно я начинал читать псалтырь. Откровенно говоря, услышал, что патриарх еще не Алексей II, а даже Алексей I. Мне сказали такие верные люди, которые твердо знали это. Они сказали мне, что святейший патриарх псалтырь читает каждодневно. Я сначала удивился. Потом думаю, ну вот он каждодневно, да, я хоть не помногу, хоть вот буду хоть по полпсалму, по половинке псалма, но прочитывать каждый день. Ну, не сразу это удалось, тихонько как-то потом стал. И поначалу, что на русском языке псалтырь, я его, кстати, не люблю на русском языке псалтырь читать. Он, конечно, богодохновенный, все, но как-то у меня ближе славянский язык. Вот. Что на русском языке, что на славянском языке. Для начала это был для меня вот ни много ни мало вот просто набор фраз. Слова не очень понятные в те годы, и фразы не очень понятные. Такие даже вот сейчас уже совершенно ясные фразы, вот как «Господи, что се умножишь остужающими, многие восстают, да, многие глаголют души моей, не есть спасение ему в Бозе его». Вот как-то это даже было совершенно непонятным. Потом стали как-то в сердце отходить вот слова. Юный был и состарился, и не видал праведника оставлено, и дети его просящих хлеба. Я думаю, Господи, какое же мощное, какая же силища в этих словах. И вот далее более, потом начинают в этих псалмах стали прорезаться во всем псалтыре или в псалме. Вот одна-две строчечки, они вот уже запоминаются, они прорезаются своей ясностью. И вот читаешь дальше, больше читаешь, и вот это вот начинает псалтырь как-то понятнее быть. А вот сейчас я только что из больницы вышел 10 дней. Ну и, как всегда, свои любимые книжечки, это псалтырь, Евангелие, Ветхий Завет с собой взял. И читаю там псалтырь, а там как-то в больничке, да, и там болезни еще, да, еще Господь напоминает и болезнями о смерти, может быть, даже и очень далекой уже. И читаешь, и как-то более глубже читаешь. И вот, знаете, вот особенно ночью, вот читаешь, и вот думаешь, Господи, да какая же мудрость, да какая же красота. И вот думаешь, Господи, вот ничего бы не надо в жизни. Вот читал бы и читал всегда псалтырь, читал бы и читал всегда Евангелие. И вот больше бы ничего не надо, и на все будущее, на всю будущую бесконечность больше ничего не надо. На это надо заслужить. Вот так вот и здесь. Сразу мы не сможем. Но вот какое-то что-то взять чуть-чуть взять. И начинать это в себе немножко развивать. И поначалу будет трудно, но потом вот как раз как молния. Вот пройдет время, и ты думаешь, надо же, ведь вот тот день, как он у меня хорошо был прожит. Вот я встал, помолился, прочитал житие Андрея Первозванного, прочитал житие великомученицы Варвары. Вот что-то для себя взял, такие добрые размышления, от чего-то себя остановил. И вот уже ты тихонько начинает вырисовываться поле. И вот дай Бог, чтобы вот это поле с редкими полосками добрых злаков, больше становилось на нем добрых злаков, и вот уже все поле заколосилась добрыми злаками, и осталось только сорняки из него выкачивать, выполоть. А будем полоть, и сорняки выпали. Ну, а если не дополем, то Господь сказал, в чем застану, в том и сижу. Застанет тебя Господь в то время, когда ты из своего сердца сорняки выпалываешь, из своей души, из своего сердца. Застанет тебя смерть в этом, при этом ты счастлив, ты спасся. В чем застану, в том и сижу. Дай Бог вот этого нам, вот
всем, да.
Всем нам вот. Но начинать приводить в порядок свою душу, стареем, братья и сестры. И смерть, что греха таить, приближается. Не будем мы желаем друг другу 100 лет жизни, 200 лет жизни, мы желаем там прожить, даже если 300 или даже если 500 лет, и они пройдут. А мы ведь не ручаемся, что у нас есть ли у нас 5 минут жизни.
Да, кто знает.
Вот.
Поэтому... Я анекдот часто ваш вспоминаю, когда да. Стучится
сидит
смерть.
Новый, сидит да. Новый русский, и такой он в особняке, у него там все счета в банке, и все у него там. Вот он сидит такой довольный, и коньяк тут, и кофе, наверное, и так вот. И такой
стук.
Довольный, и стук в дверь. Он подходит такой, решил сам подойти, не прислугу позвать, а решил показать себя демократом, подойти сам к двери. Подходит, кто там? И слышит из-за двери, смерть твоя. Он еще в себя не пришел, говорит, ну и что? А оттуда, ну и все.
Так что не надо нам дожидаться этого, ну и все.
Да.
Надо все-таки почаще обращаться вот и к житиям святых, и как-то вот стараться жить по законам Божьим. И почаще вспоминать их житие.
Да.
Так, батюшка?
Это очень хорошее размышление.
Спасибо большое вам за то, что вы пришли, за то, что поучаствовали в наших беседах. Я хочу напомнить, что сегодня на нашем радио «Воскресенье» в беседах о вечном принял участие митрофорный протоиерей, первый помощник правящего Кирея, настоятель храма Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Говорили мы о тех святых, дни которых празднуем на этой неделе, и не только о святых, а говорили мы еще и о том, что жизнь наша, ну, нам какие-то испытания приносит. Да, и в церкви тоже, так сказать, люди подвергаются испытаниям. Ну вот как-то надо повнимательнее к себе относиться и делать жизнь, вот, наверное, вот с этих людей,
наверное, да.
С этих святых, Андрей Первозванный, Савва Старожевский, великомученица Варвара, Николай Чудотворец, день памяти которого мы будем отмечать 19 декабря.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. Храни Господь всех нас с вами, дорогие братья и сестры.
Спасибо, до свидания.
До свидания.